солнце мое, я тебе с поля боя пишу. Надо мной здесь кружит воронье, только я умирать не спешу. Мы еще погуляем с тобой, потанцуем под небом ночным. Отслужив, я приеду домой, и ты скажешь подружкам своим: русский парень от пуль не бежит, русский парень от боли не стонет, русский парень в огне не горит, русский парень в воде не тонет. Русский парень от пуль не бежит, русский парень от боли не стонет, русский парень в огне не горит, русский парень в воде не тонет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Пусть не скоро, но вновь за столом соберется вся наша семья. Про любовь под гитару споем и обнимемся, слез не тая. Снова в небо ракета пошла, далеко я от дома теперь. Я хочу, чтоб меня ты ждала, я к тебе возвращусь, только верь. Русский парень от пуль не бежит, русский парень от боли не стонет, русский парень в огне не горит, русский парень в воде не тонет. Русский парень от пуль не бежит, русский парень от боли не стонет, русский парень в огне не горит, русский парень в воде не тонет.
Это происходит сейчас. Живой эфир. Реальная жизнь. Тема дня.
Радиостанция «Комсомольская правда». Приветствуем наших слушателей в Москве и других городах вещания. Вот эту песню Алексея Гомана «Русский парень» можно было бы сегодня считать, ну, практически гимном этого дня, потому что на сегодня День народного единства, и понятно, что праздник, который Россия отмечает 7-й раз подряд, наверняка уже становится для кого-то праздником привычным. И, естественно, этот день связан, может быть, и с определенными уже появившимися традициями. Ну, а я, Елена Афонина, поздравляю всех с этим праздничным днем. И у нас будет возможность также встретиться с Алексеем Гоманом. Он немножечко опаздывает. Где он нашел в Москве пробки, непонятно. Но, тем не менее, успел собрать их все. А посему будем надеяться, что через 15 минут он появится в нашей студии. И пусть и недолгий, но разговор с ним обязательно будет. Ну, а с вами, наши уважаемые радиослушатели, хотелось бы все-таки начать вот какой разговор. Мы понимаем, что сегодня прошли митинги, массовые акции. Сегодня были и различные шествия. И, собственно, сегодня первые лица нашего государства также сказали о том, что для каждого из жителя этой страны должно вкладываться в понятие День национального единства. И, соответственно, было сказано и о том, какие цели должны быть у тех, кто все-таки хочет жить нормальной жизнью. Было сказано, что добиться этих целей можно, опираясь на гражданский мир, на взаимопонимание и солидарность всех народов России и на очень бережное отношение к нашему историко-культурному наследию и к нашим духовным традициям, сказал Дмитрий Анатольевич Медведев. Также президент сообщил, что на новую федеральную программу работы с соотечественниками за рубежом, она будет запущена в следующем году и будет способствовать единению многомиллионного русского мира, будут также, естественно, и выделяться определенные деньги, ну и силы тоже на это уйдут немаленькие. Кстати, Действительно, прозвучали и интересные инициативы о том, каким образом добиваться вот этого многонационального, но, тем не менее, единства. И вопрос, который хотелось бы задать вам, все-таки мы понимаем, что существуем мы в тех условиях, в которых порой возникают довольно сложные, конфликтные, порой и откровенно криминальные ситуации, связанные именно с решением этого вопроса. Ну, а посему хотелось бы понять, а, собственно, как добиться той самой нормальной жизни и того самого взаимопонимания и солидарности всех народов России. Так что, если есть какие-то идеи, пожалуйста, мы готовы выслушать вас. 8 800 200 ровно 9702. Ну, а сегодня также прошел и русский марш, ну, так называемый русский марш, который был согласован с городскими властями, и на нем в том числе побывал журналист отдела политики газеты «Комсомольская правда» Александр Гришин. Сейчас он на прямой телефонной связи со студией радиостанции «Комсомольская правда». Александр, вечер добрый.
Здравствуйте, Лена, здравствуйте.
Ну, насколько...
Почему так называемый? Просто действительно он называется русский марш. Это седьмое мероприятие, которое прошло уже в российской столице, но еще сегодня проходит в ряде других городов, я так понимаю, везде уже прошел.
Но небольшую зарисовочку мне хотелось бы для начала, прежде чем мы, что называется, будем говорить по-серьезному, хотелось бы такую вот картинку с выставки. Раннее утро, 8:30 утра, район, в котором я живу, Люблино, Марьино, Братеево, ну и, соответственно, поиск магазина завел меня как раз вот туда, где, собственно, недалеко и находится этот памятник солдату. И навстречу бежит бабушка с авоськой, которая кричит: «Вы представляете, кому они отдали место для митинга? Кому?» – спрашиваю я с ужасом. «Скинхедом», – говорит она в шоке. Так что, Александр, давайте сразу объясним. Собственно, русский марш, он кем проводился? Теми скинхедами, о которых с ужасом говорила бабушка, пробегающая мимо?
Ну, я не знаю, бабушка, наверное, более политически подкована, чем мы с вами. Людей, скажем так, с атрибутикой скинхедского движения я там что-то как-то особо не заметил. Да, там действительно было много молодежи, много подростков. Но были люди и весьма серьезного возраста, и пожилые, и пенсионеры. Вот, значит, я не знаю, можно ли назвать скинхедами Союз православных оруглиносцев, который всегда идет во главе колонны.
Боюсь, что нет.
В специфической такой форме, так сказать, в шапках-кубанках, такие, как бы, как казаки такие старые, дореволюционные еще, да, с одной стороны. Вот, я не знаю, можно ли отнести к скинхедам Алексея Навального, который там сегодня был. И даже выступал с трибуны на митинге, и свое выступление начал с троекратного обращения к толпе, которая стояла, значит, перед ним: «Слава России!» Я: «Ура!» Он опять: «Слава России!» Это был Алексей Навальный. Еще раз: «Слава России!» и так далее. Вот. Я вот думаю, что Алексей Навальный как-то к скинхедам совсем не относится. Вот. Но вместе с тем могу сказать, что с одной стороны, русский марш произвел более хорошее впечатление, чем в прошлом году, вот нынешний. С другой стороны, ну, честно говоря, немного разочаровал.
Чем же?
Чем разочаровал? Ну, как вам сказать, Лена, дело в том, что вот это больше деклараций националистов о том, что они являются реальной силой, о том, что, значит, вот по их слову, там могут подняться и прийти и так далее и тому подобное. Потому что, ну, во-первых, количество участников вот вроде бы сначала, да, было. Я вот так шел, смотрел, сравнивал с прошлогодним. И длина колонны, мне казалось, ну, примерно в два раза больше или там в полтора раза больше, чем в прошлом году, да. Вот. Но потом, когда началось движение, оказалось, что эта колонна, она, колонны так, они очень нестройные, и, в принципе, ну, наверное, было столько же людей, сколько и в прошлом. Я, кстати говоря, прошу не верить тем, кто говорит, что там было 3 тысячи человек, 3 500 человек. Это тот минимум, который обозначили власти как желаемый результат, да. Но если ГУВД Москвы оценило количество участников 7 тысяч человек, да, а сами заявители, организаторы говорят чуть ли не о 20, якобы было такое мнение озвучено, по-моему, Дмитрием Демушкиным, то я думаю, что истина где-то лежит посередине, то есть порядка 12-13 тысяч человек. Ну и на мой взгляд, по моим подсчетам, по моим ощущениям, примерно такое количество и было, порядка 12-13 тысяч человек. В принципе, ну, примерно столько же, немного больше, может быть, в начале, чем в прошлом году.
Ну, да? Не 25, как тоже эту цифру озвучивают. Понятно, что такого количества...
Конечно, озвучивает 25.
Есть различные информационные источники, которые дают вот такой разброс от 7 до 25 тысяч человек.
Я порекомендовал бы этим информационным источникам сходить и побыть на месте, что называется, да? При всем при этом, для подавляющего большинства вот, участников движения, участников этой колонны, весь русский марш свелся именно к проходу от станции метро Люблино, да, от этой улицы, до станции метро Братиславская, ну и чуть дальше там вот до этой улицы.
Памятнику солдата отчизны.
Где проходил митинг, да. Уже на подходе к месту митинга начали сворачиваться знамена, молодежь начала рассасываться, там кто-то говорил, что пошли бить, скажем так, гастарбайтеров в соседних районах, там, в соседних дворах и так далее. В конце концов, я могу вам сказать, что к моменту начала митинга, ну, количество милиции вокруг, наверное, вернее, полиции, количество правоохранительных органов сил примерно, наверное, равнялось количеству тех, кто принимал участие в митинге. Ну, а к 16 часам, в принципе, к началу 17 часов на каждого оставшегося вот на этом пятачке, включая журналистов, остались самые стойкие до того времени, потому что остальные поняли, что зрелища не будет, хлеба не дают, и разбежались, куда попало. Вот. На каждого из, так сказать, людей в цивильной одежде приходилось, наверное, где-то уже по два человека в униформе, в серой. Вот так.
Ну, то есть никаких стычек с правоохранительными органами не было, никого не задерживали? То есть все прошло довольно мирно и завершилось концертом как раз вот на площади около памятника.
Довольно мирно, довольно тихо завершилось как бы концертом, но концерт уже мало кто слушал. То есть я могу сказать, что меньшая часть осталась на митинг, большие посчитали свою задачу выполненной, большая часть участников именно пройдя от одной станции до другой, чуть дальше, да, после чего они тут же пошли дальше уже куда-то там по своим делам. Вот. В этом году было меньше людей, которые прятали лица. То есть, как вам сказать, вот это чувствуется по настрою на самом деле толпы, да, по тому, как они стоят в этих коробках, по тому, как они идут. Было меньше жесткости в этом русском марше. Хотя те же самые лозунги уже, как и в прошлом году, присутствовали, да. То есть, на самом деле, вот в начале колонны, там, где шли православные хургвиносцы, организаторы, там, значит, люди скандировали «Христос воскресе!» Так запевало, да, а хор ему отвечал «Воистину воскресе!»
Ну, вот. Что-то рановато как-то еще.
Ну, так всегда, что называется, готовы, вот, как пионеры. В середине, значит, кричали, что хватит кормить Кавказ, хватит доить регионы, хватит власти жуликов и воров. Вот эти три основных лозунга, да? Вот. А в хвосте там, где собрались такие вот отбойные радикалы, что называется, вот там, где как раз и были основная масса людей в шапочках-ночках молодежи, там звучали такие лозунги, ну, которые я не могу озвучить, Лена, тем более вам, понимаете.
Вот. Спасибо за политкорректность.
Да, Нет, я не могу озвучить, потому что это там присутствует нецензурная лексика.
Ну вот я. Спасибо за эфирную корректность в таком случае.
Что делать с Кавказом, да, там и так далее, и прочие пятые вещи.
Александр, а вам не показалось странным, что в принципе проведение подобного марша решили организовать в спальном юго-восточном районе, где, в общем, ситуация, как мы понимаем, именно с теми, против кого, может быть, и выступают идущие в этих колоннах, ну, уже в какой-то степени выше. Из-под определенного контроля.
Да, вы хотите сказать?
Ну, да.
Во-первых, понимаете, в чем дело, Лена? Они выступают не против именно вот тех самых гастарбайтеров. Они выступают против государственной политики, которая плодит, может, гастарбайтеров и делает это абсолютно бесконтрольно, с одной стороны, да? С другой стороны, я вам могу сказать, что в прошлом году там же митинг проходил, да, извини, русский марш до этого там же проходил, русский марш, да, когда это количество еще не было такое. Но это достаточно удобное, скажем так, место для городских властей и географически, и политически.
Ну что, да, Александр, спасибо.
Потому что центр освобожден. И с третьей стороны, с третьей стороны, безусловно, я считаю, что городские власти, разрешая марш в Люблизоне, да, вот, они показывают тем самым гастарбайтерам, что на самом деле ну, от них, от властей зависит их будущее, их жизнь и все остальное.
Спасибо,
что
спасибо. Есть? Александр Гришин был с нами на прямой телефонной связи. Оставайтесь с нами, говорю я и радиослушателям «Комсомольской правды». Продолжается прямой эфир на радио и телевидении «Комсомольская правда». Мы приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. И, как и было обещано, сейчас в прямом эфире с нами исполнитель песни «Русский парень», победитель конкурса «Народный артист» на телеканале «Россия», певец и автор песен Алексей Гоман. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, а также я, Елена Фойна, по-прежнему остаюсь с вами и напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну, сегодня День народного единства, который мы отмечаем в седьмой раз, и понятно, что для кого-то праздник уже стал определенной традицией, кто-то до сих пор не понимает, что празднуем, но вопрос не в этом заключается. Вот если я попрошу вас подобрать прилагательные к такому слову, как «русский», вот какие прилагательные вы подберете?
«Русский».
Да. «Русский» –
знаете, для
он
меня,
какой?
Для меня «русский» – это не зависит от национальности, не зависит от того, как человек выглядит. Это может быть «русский якут». Это может быть русский. В общем, для меня это, если вы говорите о песне «Русский парень», если уж вы наверняка отталкиваетесь же от нее, для меня и эта песня, и русский дух – это, в прежде очередь, порядочный, сильный духом человек.
Порядочность, сила духа, что еще?
Конечно же, знание русского языка все-таки. Он должен быть действительно русским. Ну, понимаете, в чем дело? Это, я могу вам назвать множество людей, приезжих из других стран даже, и которые настолько проникаются нашей страной, что не понимают ее до сих пор, как и, собственно, мы сами, но влюбляются настолько, что они заражаются. То есть я знаю немцев, которые, от которых немецкого уже ничего не осталось, в принципе. Я знаю и... Не, американцев не знаю таких. Но я думаю, это тоже
американцы
такие есть.
Американцы остаются американцами.
Да, все-таки. Но я думаю, тоже такие есть.
Скажите, Алеш, а Россия из Мурманска, где вы родились, и из Москвы, где вы живете, это разный взгляд на одну страну или...
Ну, в принципе, Москва вообще это город немножко... Если говорить о России, то Москва это не Россия. Это мегаполис. Это в каждом... Каждый большой мегаполис никак не олицетворяет свою страну. Слишком много намешано, и здесь и... Не знаю, для меня Россия, я когда выезжаю на гастроли в какие-то маленькие города, да и в принципе и средние какие-то города, и города-миллионники, вот там действительно русский дух есть. А Москва это чуть другая
история.
А в
чем он заключается, вот этот русский дух, о котором вы говорите?
Вы знаете, какое-то спокойствие людей есть, какая-то постоянная грусть в глазах наших людей и... Ну, какая-то светлая, знаете, у нас вообще, в принципе, нашим русским людям присуще состояние светлой грусти, когда вроде как все плохо, например, но понимаешь, что все будет хорошо. Или наоборот, ты вроде как радуешься. То есть, эх, прям душа у тебя поет, но ты знаешь, что через 2 минуты ты будешь плакать. Потому что ты понимаешь, что не будет счастья вечным. Что все равно придется еще поболеть и за страну, и за себя.
То есть русская натура, натура нервическая, легко переходит из одного состояния в другое. Так что ли получается, да?
В принципе, да, в этом наша прелесть на самом деле.
А конфликты какие-нибудь на национальной почве случались у вас лично, или вы принимали в них участие? Потому что, ну, по вам-то сразу скажешь, что вы явно русский человек, то есть все в порядке. С цветом волос, глаз и вообще типажом.
Ну да, как-то. Ну,
повезло.
Если были, действительно повезло, потому что я учился и в школе, в средней, и в профлицеях. Я встречался с такими моментами, когда если парень имел какую-то кавказскую кровь, то к нему отношение было. Обычно собирались. Ну, знаете, с другой стороны, я узнал, что такое действительно вот такие вот горячие кавказские парни. Это касается всех. И армян, и грузин, и всех, кто черные волосы и черные глаза. Угу. Они всегда умели за себя постоять. И, к сожалению, нашим русским дурачкам некоторым приходилось доказывать силы это. Я никогда не принимал в этом участие. Я, в принципе, мировой человек, и у меня и брат всегда путешествовал в Америку, изучал иностранные языки, поэтому как-то у меня всегда была любовь к другим народам. Я как-то, знаете, пытался все-таки находить общее что-нибудь у других народов, нежели искать различия. Ну вот, поэтому, если и были какие-то примеры, то были в школе, и, ну, ребята, слава богу, за себя могли постоять. И в любом случае, в конце концов, их вся эта тусовка, которая их гнобила сначала, стала уважать.
Скажите, а вы от политики стараетесь подальше держаться, или все-таки придерживаетесь точки зрения, что надо вникать, иначе политика придет к тебе и постучит в твой дом, как, знаете, такая крылатая фраза?
Вы знаете, я говорю всем, что я аполитичен, хотя, конечно, я наблюдаю, у меня есть свое мнение, я читаю, и я смотрю телевизор, потом лезу в интернет, читаю, извините за слово «лезу», читаю в какие-то оппозиционные, то есть другую сторону, грубо говоря, то, что по телевизору не показывают, и составляю какое-то мнение свое. Но стараюсь не высказываться, потому что все-таки есть люди, которые считают, что я, возможно, в чем-то прав, и могут пойти за моими словами. Мне не хочется никому пудрить голову. Хочу сказать так, что я очень люблю нашу страну, но государству, и у меня есть право к государству относиться так, как я хочу все-таки. Да, быть довольным или недовольным им.
Понятно. То есть это личные отношения, которые не нужно выносить на всеобщее обсуждение. Ну, а вам не обидно, например, что сейчас говорят о том, что Россия, скатываясь в демографическую яму, тут же автоматически может выбыть из ряда вообще лидирующих государств на этой планете именно вот по этой причине, что старение нации, и понятно, что все это в большей степени сказывается как раз на мужском населении. Вот что с мужчинами происходит, как вы можете оценить?
Ну, знаете, у меня, например, за всю мою жизнь мужчины как-то были менее выносливы, нежели женщины.
А вот и парадокс,
дело,
да. Вот...
Что я с этим согласен. Мои родственники все, по крайней мере, мужчины, к сожалению, уходили из жизни раньше, чем женщины. Женщины до сих пор живут и здравствуют. И, в принципе, уже и новые мужчины у них появились, слава богу. Поэтому я, во-первых, я не знаю, как вам сказать, как я отношусь к тому, что говорят, что у нас демографически все падает и все, всем конец. Мне странно это слышать, потому что я иногда читаю и смотрю передачи про Великую Отечественную войну, и когда там рассказывают о числах, какие люди погибали, мне странно вообще, что в принципе в России кто-то остался. Однако есть. Поэтому я к этим... Я советую людям как бы слушать, принимать эту информацию, но все-таки принимать решения и делать лучше вот в кругу своей семьи какой-то. Все-таки, если у вас семья будет цельная, как дружная, не знаю, построена на доверии, то есть шанс, что, возможно, из таких семей получится хорошее государство.
Но, Алексей, к этому же сознанию нужно прийти, понимаете? Тут ведь дело еще и в том, что не все придерживаются именно этой точки зрения, а посему и происходит вот этот определенный провал. Но до этого понимания дорасти надо, или только создав собственную семью, можно быть уверенным в том, что да, вот действительно, я теперь могу это сказать. У вас, слава богу, семья есть, все в порядке.
Да,
пока, правда,
хорошо.
Почему-то не внесли вклад в решение демографической ситуации?
Это да, но это просто мера ответственности. Я прекрасно понимаю, что ребенок это... Нужно внимание, если уж берешь на себя ответственность, то делай все так, чтобы идеально стал человек. Ну, постараться, по крайней мере. Поэтому я сейчас не очень готов к этому. Но, как и многие у нас в стране, Вы знаете, у нас вот недавно президент Медведев наш выступал с ракеткой и рассказывал о том, как хорошо играть в бадминтон.
Да.
И я прочитал очень хороший отзыв одного человека, он, правда, был с нецензурными словами, но смысл такой, что я бы с радостью играл бы и в бадминтон, и в теннис, и занялся бы дайвингом, только пусть государство даст мне эту возможность сделать это, даст мне возможность заработать, еще что-нибудь. Я очень много таких отзывов слышал. Я не знаю, виновато ли государство. Я думаю, не надо уж на зеркало пенять, коль рожа крива.
Ну, я не очень понимаю, каким образом может государство помочь играть в бадминтон, если достаточно купить ракетку и валанчик, по-моему, это...
Ну, не тоже это. Ну, ладно, это же не будем осуждать.
Ну, хорошо,
просто
да.
Просто есть это... более, мне кажется, интересные виды спорта. И, в принципе, почему это делает наш президент, тоже непонятно. Мне кажется, есть и еще уважаемые люди, которые способны также донести информацию о том, что это полезно. Ну, как-то можно и артистов привлечь, в конце концов. Артистам-то не впервой. Сейчас-то он в
бадминтон-то играть?
Бадминтон-то не уж все, и в опере уже, и в армии уже всех артистов забрали. Поэтому в бадминтон-то уж точно поиграть не стыдно. Поэтому, мне кажется, в нашей большой стране есть чем заняться, кроме бадминтона.
Угу. Ну, мы как-то отошли от темы семьи. Все-таки вот ответьте на вопрос. Понять, что семья необходима, можно только тогда, когда ты уже сделал этот шаг? Или как-то, вот знаете ли, как то яблочко, которое должно дозреть, а потом уже, соответственно, упасть в руки?
Я не могу ответить на этот вопрос, потому что я выращен в любви все-таки. Меня действительно любили родители. И на самом деле, если посмотреть на людей, то можно понять, кто в любви выращен, а кто действительно этого еще не знает. И люди, которые знают, что такое любовь хотя бы семейная, то они стремятся к тому, что... Я не понимаю, что семья – это хороший тыл, в прежде очередь для человека, потому что один ты ни с чем не справишься. Когда у тебя будет семья, можно, в принципе, как-то и пытаться делать мир лучше. Когда у тебя все хорошо, можно и приступать к миру. И если у вас гармония есть в семье, то значит, возможно, что если уж из 3-4 человек получилась гармония, то эта гармония может получиться из 100 тысяч, из миллиона. Как-то так. Я, может, идеалист, конечно, я, в принципе, в гармонию общую не верю, но мне кажется, что наши русские люди должны задуматься о том, что надо себя что-то менять. Мы слишком стадные, мы слишком долго терпим всего. Мы чему-то, если что-то пойти порушить, мы бежим, все рушим. А если нужно просто встать и поговорить все вместе, толпой хотя бы, просто пойти к чиновникам всей толпой и сказать что-нибудь, почему-то у нас никто этого не делает. У нас, видите, как или мы молчим, или мы крушимся вокруг.
Ну хорошо, тогда вы готовы к тому, чтобы вот так вот встать и пойти выяснять что-то у тех же чиновников там или у тех же продюсеров, к которым вы, слава богу, теперь отношения не имеете, поскольку личность самостоятельная и трудитесь теперь на творческой ниве, как есть. Знаете, один с коллективом.
Я пока занимаюсь своей семьей, и когда возникают проблемы с чиновниками, то я иду с ними и разговариваю. У меня другая ситуация чуть-чуть другой подход все-таки. Вы смотрели программу ЖКХ тоже каждый
Конечно.
День. Ну что, это же как это смотреть можно? Это нужно смотреть обязательно. Ну просто я не понимаю людей, которые вот этих вот чиновников, которые как-то с пренебрежением относятся. Я их понимаю, в принципе, но мне жаль, что человек останавливается вот как-то в своем развитии настолько, что не готов помогать другим. Это, мне кажется, просто деградация легкая.
Ну а как все-таки два моряка в одной семье, две творческие единицы, может быть, в этом и есть секрет идеальной семьи, современной идеальной семьи, когда люди не зациклены друг на друга 24 часа в сутки, а могут так разъехаться на гастроли, потому что Маша тоже творческая личность, могут уехать, месяцами не видятся, потом встречаться. Вот такая семья практически по выходным. Нет? Или у вас не так?
Да нет, что, у нас не так. Мы, во-первых, пока еще... У нас были, конечно, гастроли разные, там по месяцу мы не виделись. Но здесь другое чуть-чуть, понимаете? Когда ты встречаешь человека, и ты понимаешь, что ты, в принципе, и себя готов... В принципе, у тебя уже и принципов-то уже не может быть, потому что ты настолько его любишь, что ты готов и себя менять. Ты понимаешь, что этот человек... готов себя изменить для тебя, понимаете? То есть, когда ты понимаешь, что ты ему полностью доверяешь, в общем, когда ты понимаешь, что все хорошо, что это твой человек, и ты готов с ним прожить сколько угодно, зачем от любви не ищет, зачем еще что-то искать? Я ответил на ваш вопрос?
Да, ответили. Я просто так глубоко задумалась, потому что пытаюсь осознать, как два человека все-таки, тем не менее...
вы про все творческое. Хорошо. Я вам скажу, что на моем примере пока это только помогало, потому что у моей жены мама и папа тоже врач. они всегда, у них есть тема для общения. Uh-huh. И у нас с женой тоже всегда есть тема для общения.
Понятно.
Более того, если мы как пишем какую-то песню, то мы делаем это вдвоем, по большей части. В общем, всегда это приятно. И кости перемыть одним знакомым. Uh-huh. И похвалить какой-то каких же тех же знакомых артистов. Поэтому... Мне кажется, это прекрасно. Мне это не мешает. Мне от жены скрывать нечего в этом смысле. В смысле своей работы. Да мне вообще, в принципе, от жены скрывать нечего. Поэтому мы всегда о ней, обо всем разговариваем.
Вы же недавно в Таиланде были, насколько я понимаю, да?
Это была сумасшедшая поездка совершенно.
Там же наваднение как раз началось.
Мы не застали. Знаете, мы приехали на остров Пхукет, и на Пхукете и тайцы, и иммигранты русские говорят, что правда в Бангкоке? А мы не смотрим телевизор, у нас тут хорошо, так солнце светит. Поэтому была пересадка в Бангкоке, мы видели только в новостях о том, что что-то у них там происходит. Но так тайцы очень дружелюбные и спокойные люди.
Ну, вообще, во время таких вот поездок наверняка случаются какие-то непредвиденные обстоятельства, особенно во время концертов, потому что до сих пор, увы, к сожалению, концертные площадки далеки от идеала, как не было этого в советские времена, так, по-моему, до сих пор порой иногда приходится работать на совершенно необорудованных площадках. Такие бывают у вас?
Конечно, конечно, бывает. Всякое бывает. Но... Опять же, нужно просто любить нашу страну. Потому что я понимаю, что нам только дать хорошую технику, научить людей, чтобы они стали профессиональнее, и все, у нас все готово. Потому что у нас люди готовы для того, чтобы слушать хорошую музыку. Хорошую музыку с хорошим качеством. Просто пока не все получается. Но у нас с каждым годом, я вижу, приезжая на площадки, вижу, что не жалеют, и мэры городов делают праздники для жителей и как-то вкладывают в то, чтобы и звук хороший был, и чтобы все было по-честному. И чтобы была возможность, чтобы артисты пели живьем на сцене.
Ох, Алексей, хотела я, конечно, еще одну тему затронуть. Да жаль, не успеваем. Буквально 30 секунд у нас остается до завершения нашего разговора, говоря о шикарной технике, больших залах и о том, кто сколько денег вкладывает. Можно вспомнить недавнее открытие Большого театра. Вот
это
уж!
Грусть, это грусть. О, да.
И для вас тоже грусть. И вам же там не петь.
Вы знаете, мне там не петь, мне там не быть, в принципе. Я был там
до
реконструкции. Просто я читал отзывы людей и понимаю, что очень жаль, что такой резонанс не очень хороший пошел какой-то.
Но я думаю, что мы как зрители можем туда прийти и сами все проверить, по крайней мере, качество звука, это зависит от нас. Алексей Гоман был вместе с нами в течение этих 20 минут в прямом эфире на радио и телевидении «Комсомольская правда». Спасибо, Алексей, и с праздником!
Спасибо большое.